Давно мы на него целились, но как-то все дороги не ложились. Да ведь туда раскрашенные щиты не зазывают, указателей нет. И на карте найдешь, не на каждой, хотя битва эта по XIV веку досталась русскому телу и русскому духу дороже, чем Бородино по XIX. Таких битв не на одних нас, а на всю Европу в полтысячи лет выпадала одна. Эта битва была не княжеств, не государственных армий, битва материков. Может, мы и подбираться вздумали нескладно. От Епифани через Казановку и Монастырщину. Только потому, что дождей перед тем не было, мы проехали в седлах, за рули не тащили, а через Дон, еще не набравший глубины, и через Непрядву переводили свои велики по пешеходным двудосочным мосткам. Задолго с высоты мы увидели на другой обширной высоте как будто иглу в небо. Спустились и потеряли ее. Опять стали вытягивать вверх, и опять показалась серая игла. Теперь уже явнее, а рядом с ней привиделась нам как будто церковь, но странная, постройки невиданной, какая только в сказке может примерещиться. Купола ее были как бы сквозные, прозрачные, и в струях жаркого августовского дня колебались и морочили, то ли есть они, то ли нет. Хорошо. Догадались мы в лощинке у колодца напиться и фляжки наполнить. Это очень нам потом пригодилось. А мужичок, который ведро нам давал, на вопрос, где поле Куликова, посмотрел на нас, как на глупеньких. «Да не Куликова!» А Куликова. Подле поля-то деревня Куликовка. А Куликовка вон на Дону, в другую сторону. После этого мужичка мы пошли глухими проселками и до самого памятника несколько километров не встретили уже ни души. Просто это выпало нам так в тот день. Ни души. В стороне где-то. И помахивала тракторная жатка. И здесь тоже люди были не раз и придут не раз, потому что засеяно было все, сколько глаз охватывал, и доспевало уже, где греча, где свекла, клевер, овес и рожь, и горох. Того гороху молодого и мы получили. А все же не было никого в тот день. И мы прошли как по священному безмолвному заповеднику. Нам без помех думалось о тех русоволосых ратниках, о девяти из каждого пришедшего десятка, которые вот тут, на сажень, под теперешним наносом, легли и до кости растворились в земле, чтоб только Русь встряхнулась от басурманов. Весь этот некрутой и широкий взъем на Мамаеву высоту не мог резко изменить очертаний и за шесть веков разве обезлесил. Вот именно тут где-то, на обозримом отсюда окружье, с вечера 7 сентября и ночью, переходя Дон, располагались кормить коней, да только пеших было больше, дотачивать мечи, крепиться духом, молиться и гадать. Едва ли не четверть миллиона русских, более 200 тысяч. Тогда народ наш в седьмую ли долю был так люден, как сейчас, и эту силищу вообразить невозможно, 200 тысяч. И из каждых 10 воинов 9 ждали последнего своего утра. А и через Дон перешли наши тогда не с добра. Кто ж по охоте станет на битву так, чтоб обрезать себя сзади рекою? Горька правда истории, но легче высказать ее, чем таить. Не только черкесов и генуэзцев привел Мамай, не только литовцы с ним были в союзе, но и князь рязанский Олег. И Олега тоже понять бы надо. Он землю свою проходную не умел иначе сберечь от татар. Жгли его землю перед тем за 7 лет, за 3 года и за 2. Для того и перешли русские через Дон, чтобы Доном ощутить свою спину от своих же, от рязанцев, не ударили бы православные. Игла маячила впереди. Да уже не игла, статная, ни на что не похожая башня. Но не сразу мы могли к ней выбиться. Проселки кончались, упирались в посевы, мы обводили велосипеды по межам, и, наконец, из земли, ниоткуда не начинаясь, стала проявляться затравеневшая, заглохшая, заброшенная, а ближе к памятнику уже и совсем явная, уже и с канавами, старая дорога. Посевы оборвались, на высоте начался подлинный заповедник, кусок глухого пустопорожнего поля, только что не в ковыле, а в жестких травах, и лучше нельзя почтить этого древнего места. Вдыхай, дикий воздух, оглядывайся и видь, как по восходу солнца сшибаются телебей с пересветом, как стяги стоят друг против друга, как монгольская конница спускает стрелы, трясет копьями и с перекоженными лицами бросается топтать русскую пехоту, рвать русское ядро и гонит нас назад, откуда мы пришли, туда, где молочная туча тумана встала от Непрядвы и Дона. И мы ложимся, как скошенный хлеб, и гибнем под копытами. Тут-то, в самой заверти злой сечи, если кто-то сумел угадать место, поставлены памятник и та церковь с неземными куполами, которые удивили нас издали. А разгадка же вышла проста. Со всех 5 куполов соседние жители на свои надобности ободрали жесть, и купола просквозились. Вся их нежная форма осталась ненарушенной, но выявлена только проволокой и издали кажется маревом. А памятник удивляет и вблизи. Пока к нему не подойдешь пощупать, не поймешь, как его сделали. В прошлом веке, уже тому больше 100 лет, а придумка собрать башню из литья вполне сегодняшняя, только сегодня не из чугуна бы лили. 2 площадки, одна на другую. Потом 12 тирик. Потом он постепенно скругляется. Сперва обложенный, опоясанный чугунными же щитами, мечами, шлемами, чугунными славянскими надписями. Потом уходит вверх, как труба в 4 раздвига. А самые раздвиги отлиты как бы из органных, тесно сплоченных труб. Потом шапка с насечкой. И надо всем золоченый крест, попирающий полумесяц. И все это 30 метров. Все это составлено из фигурных плит, да так еще стянуто изнутри болтами, что ни болтика, ни щелки нигде не проглядывало, будто памятник цельно отлит. Пока время, а больше внуки и правнуки, не прохудили там и ся. Долго идя по пустому полю, мы и сюда пришли, как на пустое место, не чая кого-нибудь тут встретить. Шли и размышляли, почему так. Не отсюда ли повелась судьба России? Не здесь ли совершен поворот ее истории? Всегда ли только через Смоленск и Киев роились на нас враги? А вот никому не нужно, никому не вдомек. И как же мы были рады ошибиться! Сперва, не вдали от памятника, мы увидели седенького старичка с двумя парнишками. Они лежали на траве, бросив рюкзак, и что-то писали в большой книге размером с классный журнал. Мы подошли, узнали, что это учитель литературы. Ребят он подхватил где-то недалеко. Книга же была совсем не из школы, а немало-немного, как книга отзывов. Но ведь здесь музея нет. У кого же хранится она в диком поле? И тут-то легла на нас от солнца дородная тень. Мы обернулись. Это был смотритель Куликова поля. Тот муж, которому и довелось хранить нашу славу. Ах, мы не успели выдвинуть объектив. Да и против солнца нельзя. Да и смотритель не дался бы под аппарат. Он цену себе знал и во весь день потом ни разу не дался. Но описывать его, самого ли сразу, или сперва его мешок? В руках у него был простой крестьянский мешок, до половины наложенный, и не очень видно тяжелый, потому что он, не утомляясь, его держал. Смотритель был ражий мужик, отчасти и на разбойника. Руки и ноги у него здоровы удались, а еще рубаха была привольно расстегнута, кепка посажена косовато, из-под нее выбивалась рыжизна. Брился он не на этой неделе, а на той, но через всю щеку продралась красноватая свежая царапина. — А-а-а! — неодобрительно поздоровался он, так над нами и нависая. — Приехали! — На чем? Он как бы недоумевал, будто забор шел кругом, а мы дырку нашли и проскочили. Мы кивнули ему на велосипеды, составленные в кустах. Хоть он держал мешок, как перед посадкой на поезд, а вид был такой, что и паспорта сейчас потребует. Лицо у него было худое, клином вниз, а решимости не занимать. «Предупреждаю, посадку не мять велосипедами». И тем сразу было нам установлено, что здесь, на поле Куликовом, не губы распустя ходят. На смотрителе был расстегнутый пиджак, долгополый и охватистый, как бушлат, кое-где и подштопанный, а цвета того самого из присказки, серо-буро-малинового. В пиджачном отвороте сияла звезда. Мы подумали сперва орденская. Нет, звезда октябренка с Лениным в кружке. Под пиджаком же носил он на выпуск длинную синюю в белую полоску ситцевую рубаху, какую только в деревне могли ему сшить. Зато перепоясана была рубаха армейским ремнем с пятиконечной звездою. Брюки офицерские, диагоналевые, третьего срока, заправлены были в кирзовые сапоги, уже протертые на сгибах голенищ. — Ну, — спросил он учителя много мягче, — пишете? — Сейчас, Захар Дмитрич, — повеличал его тот, — кончаем. — А вы, — строго опять, — тоже будете писать? — Ну, мы попозже. И чтоб как-нибудь от его напора отбиться, перехватили. — А когда этот памятник поставлен, вы-то знаете? — А как же! — обиженно откинулся он и даже захрипел, закашлялся от обиды. — А зачем же я здесь? И, опустив осторожно мешок, в нем звякнули как бы не бутылки. Смотритель вытащил нам из кармана грамотку, развернул ее... Тетрадный лист, где печатными буквами, не помещаясь по строкам, было написано посвящение Дмитрию Донскому, и год поставлен 1848. «Это что ж такое?» «А вот, товарищи!» — вздохнул Захар Дмитрич, прямодушно открывая, что и он не так силен, как выдал себя вначале. — Вот и понимаете. Это уж я сам с плиты списал, потому что каждый требует, когда поставлен. И место хотите, покажу, где плита была? А куда ж она делась? А, черт, один из нашей деревни упер. И ничего с ним не сделаем. И знаете кто? Ясно знаю. Да долю-то буковок я у него отбил, управился. А остальные... Да сих у него. Мне б хоть буковки все, я б тут их приставил. Да зачем же он плиту украл? По хозяйству. И что ж, отобрать нельзя? Ха-ха, подбросил голову Захар на наш дурацкий вопрос. Вот именно что, власти не имею. Ружья и то мне не дают, а тут с автоматом надо. Глядя на его расцарапанную щеку, мы про себя подумали, и хорошо, что ему ружья не дают. Тут учитель кончил писать и отдал книгу отзывов. Думали мы, Захар Дмитриевич подмышку ее возьмет или в мешок сунет? Нет, не угадали. Он отвел полу своего запашного пиджака, и там, с исподу, у него оказался пришит из мешочной же ткани карман не карман, торба не торба, а вернее всего калита. Размером как раз с книгу отзывов, так что она входила туда плотненько. И еще при той же калите было стремечко для тупого чернильного карандаша, который он тоже давал посетителям.